Выпуск новостей подготовила Катерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Микрофоном в студии радио «Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе: зачем Петербургу карточки на хлеб? Какой политический курс выбирает республиканец Владимир Рыжков? Насколько опасно строительство Москва-Сити для Москвы? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор российской прессы, новости экономики и спорта. В России ожидается повышение цен на хлеб. Власти объясняют, что 2007 год выдался неурожайным, а мировые цены на хлеб, как назло, как раз выросли почти на треть. По разным прогнозам, хлебобулочные изделия таким образом могут подорожать в России на 10, а то и на 50%. В Петербурге же чиновники буквально ошарашили общественность, заговорив о возможном введении хлебных карточек для малообеспеченных семей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Слово «карточка», грозно звучащее в городе, пережившем блокаду, произнес первый заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Петербурга Юрий Раков. Впрочем, он тут же поправился, что лучше называть это не карточками, а талонами, и что если решение о целенаправленных дотациях для малообеспеченных горожан и будет принято, то не в самое ближайшее время. Рост цен на хлеб объясняется, по словам Юрия Ракова, тем, что мукомольные комбинаты Петербурга подняли с 1 июля отпускные цены на пшеничную муку на 23%, а с 15 июля предполагается еще одно повышение цен. Дело в том, что так началась закупочная кампания. Рост цен на пшеницу составил 20%, превзойдя все ожидания. Рост цен на зерно происходит не только в России. За последний месяц цена за одну тонну пшеницы на мировом рынке выросла со 180 до 240 долларов. В России все это совпало с отправкой на экспорт зерна прошлогоднего урожая и засухой в нескольких регионах страны, которая может привести в будущем к уменьшению урожая, а уже сейчас к ухудшению прогнозов. Да, чем больше Россия интегрируется в мировую экономику, тем больше влияют на ее рынок колебания мировых цен. Но все равно о карточках на хлеб пока говорить не приходится. В этом уверен начальник пресс-службы Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Александр Сажин.
Да никаких карточек в Питере не будет. Карточек и талонов. Изучается вопрос о том, возможно ли оказать какую-то поддержку слабо социально защищенным слоям населения. Может быть, там прибавки какие-то к пенсиям, там какие-нибудь талоны или еще что-то. То есть это ни в коем случае не как там карточки или талоны. Это разговор шел просто о показании какой-то социальной помощи, по которой неизвестно пока обсуждается. Какие карточки могут быть, если у нас по прогнозам специалистов до конца года, возможно, цена на хлеб повысится, возможно, а может быть и не повысится настолько. На 2, максимум на 3 рубля. То есть с учетом норм потребления, это речь идет, скажем так, о 30 рублях в месяц.
Александр Сажин сказал также, что в дело пойдет резервный зерновой фонд, объем которого на будущий год предполагается увеличить. Хлебопеки со своей стороны тоже собираются пойти на компромиссы. Они уже заявили, что не будут повышать цены на хлебобулочные изделия пропорционально росту цен на зерно и подтвердили, что хлеб к концу года подорожает не больше, чем на 20%. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По мнению известного экономиста Михаила Делягина, значительного скачка цены на хлеб накануне выборов удастся избежать. Однако рост стоимости хлеба повлечет удорожание других продуктов. А идею питерских властей ввести талоны на хлеб для малообеспеченных семей Делягин назвал паникерством. С Михаилом Делягиным беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Почему цены на продукт первой необходимости повышают так часто?
Ну, на поверхности это результат засухи, которая у нас сейчас на юге. Но это только на поверхности. А главная причина – это практическое уничтожение сельского хозяйства, даже его наиболее рентабельной зерновой части. А в советские времена РСФСР собирала не менее 100 миллионов тонн зерна, до 120 миллионов тонн. В максимальный уровень 2002 года урожай составил 85 миллионов тонн. В этом году будет где-то 75 миллионов тонн зерна. То есть в два раза ниже, чем нужно по нормативам продовольственной безопасности. Это вызвано тем, что государство не выполняет свои обязанности и полностью игнорирует нужды сельского хозяйства, которое оказывается раздавлено монополизмом и производителей горюче-смазочных материалов, и производителей машиностроительной продукции. И раскрытие рынка тоже вредит сельскому хозяйству, тоже вредит внутреннему потреблению. У нас, например, осуществляется экспорт зерна в условиях, когда, строго говоря, вообще пора подумать уже о его импорте. Говорить о том, что хлеб вырастет в полтора раза, я думаю, не стоит. Такого роста, я думаю, все-таки удастся избежать, потому что это будет слишком болезненно, и перед выборами этого государства не допустит. Но в целом, когда в 2002 году была создана нормальная система зерновых интервенций, которая позволяет государству сдерживать спекулянтов на зерновом рынке, эта система использовалась таким образом, что, по сути дела, она работала на спекулянтов и против производителей зерна. В результате крестьянам в ряде случаев и сельскохозяйственным предприятиям невыгодно выращивать даже зерно, просто потому, что они беззащитны перед стихией рынка. Пока это еще не кризис, но зерновые проблемы. Это следствие не засухи, засуха стала всего лишь катализатором, а следствие того, что государство принципиально не хочет исполнять свои неотъемлемые обязанности.
А вообще цены на хлеб могут расти как бы в отрыве от других продуктов? И не повлечет ли повышение цен на хлеб роста цен на другие товары, в том числе на продукты первой необходимости?
Вырастут цены на те продукты, которые тоже изготовляются из зерна. Ну, в первую очередь, вырастет в цене продукция животноводства, то есть мясо, в первую очередь, потому что у нас откармливают в основном все-таки кормами на основе зерна, хотя это и достаточно устарелая технология. Вырастут, скажем, мучные изделия, макароны те же самые. Остальное, я думаю, из-за роста цен на зерно не подорожает, но здесь нужно учесть эффект, так сказать, примера. У нас же очень монополизирована торговля. И если продавцы, скажем, конфеты увидят, что хлеб дорожает, и макароны дорожает, и мясо дорожает, они тоже будут вслед за общим уровнем повышать цены на свои конфеты не потому, что у них выросли издержки, а просто потому, что растет общий ценовой фон.
Как вы прокомментируете намерение питерских властей ввести талон на хлеб для малообеспеченных семей?
Вообще-то в стране, в которой 12% населения испытывают нехватку денег на покупку еды, я считаю, что введение системы натурального распределения еды по аналогии талонов, которые действовали, например, в Соединенных Штатах Америки, это вещь разумная. Лучше, конечно, не обеспеченным раздать деньги, обеспечить им приемлемый уровень жизни. Но это не в силах региональных властей. Но на сегодняшнем этапе, я думаю, что это некоторое паникерство. Это госпожа Матвиенко вспомнила о блокаде. При всех недостатках режима Путина, это все-таки несопоставимо с последствиями блокады Ленинграда.
Это было мнение известного экономиста Михаила Делягина. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии достигнуто соглашение по делу иностранных медиков, приговоренных к смертной казни за умышленное заражение детей СПИДом. Речь может идти о выплате компенсации семьям пострадавших в обмен на смягчение приговора. Совет Федерации одобрил введение ценза оседлости для членов Верхней Палаты Парламента. Теперь членами Совета Федерации могут быть только те кандидаты, кто прожил в своем регионе не менее 10 лет. Милиция предотвратила массовую драку в подмосковном Зеленограде между группой молодежи и выходцами из Кавказа. Правоохранительным органам стало заранее известно о времени и месте готовящихся беспорядков. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Я продолжаю программу. На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я предлагаю начать с темы довольно важной и интересной, которая непосредственно связана с прессой, потому что именно из газеты «Ведомости» она пошла. Сейчас ее уже вовсю обсуждают в русскоязычном интернете. Речь идет о известном оппозиционном политике Владимире Рыжкове. Насколько я понимаю, газета «Ведомости» сегодня написала о том, что Владимир Рыжков может получить приглашение от партии «Справедливая Россия», соответственно, войти в эту партию, занять место в списках предвыборных и так далее. Что именно написала газета «Ведомости»?
Да, газета «Ведомости» уделяет этой теме целый материал, и в частности не только о Владимире Рыжкове речь идет, но давайте остановимся пока над этой кандидатурой. Поговорим об этой кандидатуре. Вот источник в партии «Справедливой России», говорит, что СССР размышляет над тем, чтобы пригласить в список независимого депутата Владимира Рыжкова. «При эволюции он смотрелся бы не хуже Хованской». Это цитата. Рыжков сказал, что ведет переговоры с СПС, но если от СССР поступит предложение, он его рассмотрит. «В партии много замечательных людей», говорит Владимир Рыжков. Вот секретарь Оргбюро Президиума Центрального Совета Справедливой России Михаил Старшинов отмечает, что пока партия не готова сделать Рыжкову предложение о вхождении в список. Но тут же в этом же материале есть имена и других кандидатов в разные партии. Например, «Единая Россия» зовет председателя счетной палаты Сергея Степашина и губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. «Справедливая Россия», как вы уже сказали, Владимира Рыжкова. Вот тут говорится о том, что закон о выборах депутатов Госдумы разрешает включать в партийный список до 50% от общего числа кандидатов. При этом в списке должно быть не менее 600 человек. Дальше «Единая Россия», ну, сделала еще ряд предложений среди непартийных кандидатов списка. Называют главу Госсовета Дагестана Муху Алиева, депутата Госдумы от Агинско-Бурятского автономного округа, певца Иосифа Кобзона.
Мумин, я скажу сразу, что, конечно же, это нас тема привлекла, и именно публикация привлекла, потому что Владимир Рыжков, по крайней мере, до последнего времени поддерживал коалицию «Другая Россия», которая, понятно, выступает оппозиционно по отношению к властям, в том числе и к партии «Справедливая Россия», и вообще еще пока решает вопрос о том, принимать ли ей участие в парламентских выборах. И я позволю себе процитировать, перехвачу у вас слово, позволю себе процитировать радиостанцию «Эхо Москвы». К сожалению, нам не удалось дозвониться до Владимира Рыжкова, а вот какой комментарий Владимир Рыжков дал «Эхо Москвы». Владимир Рыжков утверждает, что не давал интервью газете «Ведомости», однако далее заявил следующее, что «я говорил неоднократно», говорит Рыжков, «что уже на протяжении полутора лет Республиканская партия России ведет официальные переговоры с партией «Союз правых сил» о возможном объединении и совместном участии в выборах в Госдуму». И далее Владимир Рыжков продолжил. «Что касается «Справедливой России», там, безусловно, есть целый ряд политиков, которые вызывают у меня большую симпатию». То есть, насколько я понимаю, собственно, повторил слова, которые цитировала газета «Ведомости». Мумин, я предлагаю перейти к другим темам. Есть довольно забавная, интересная тема, что известного спортивного и, ну, даже, наверное, можно сказать, политического деятеля Шамиля Тарпищева не пускают в Америку, задерживают ему выдачу визы. И что-то пишет об этом российская пресса.
Да, об этом пишет «Московский комсомолец», и другие газеты тоже рассказывают об этой ситуации. Но это уже не первый случай, когда у Шамиля Тарпищева возникает конфликт с американскими властями, и он, конечно же, получал визу, но каждая виза, она оговаривала отдельное условие пребывания в США Шамиля Тарпищева. К примеру, в 1998 году он летел на матч Кубка Дэвиса, где дебютировал Марат Сафин, и ему дали возможность посетить страну, но без права перемещения, то есть он был в одном и том же месте и никуда не выезжал. Вообще, с 1996 года, пишет газета, цитируя Тарпищева, он был в Америке 4 раза, и каждый раз повторялась такая история. А вот теперь он не может попасть на Кубок Федерации. И, возможно, он туда попадет, но чуть позже. Он вообще хотел туда отправиться прямо из Гватемалы, где шли выборы Олимпийской столицы 2014. Там было всего 3 часа лета. Но в американском посольстве сказали, что ждут ответа из Вашингтона по поводу его визы, а ее пока нет. Вот
Это публикация,
да, «Московского комсомольца». Я думаю, что эта тема еще будет дальше освещаться российскими газетами.
Ну и, наконец, еще одна интересная тема. Возможно, она более интересна для москвичей. Очень коротко, по поводу того, что собираются запретить въезд для каких-то машин в центр.
Да, это было интервью на «Эхе Москвы» председателя комиссии по экологической политике Мосгордумы Веры Степаненко. По ее словам, организовать выборочный пропуск машин технически возможно. Ограничить въезд чиновники планируют при помощи видеокамер, установленных на въездах в центр, которые будут фиксировать номера машин. Кому будет запрещено? Это те, кто не проходит по экологическому стандарту Евро-2. Это в основном иномарки, старше 96-го года, и, естественно, практически все отечественные машины, за исключением тех, которые были выпущены после 2006 года.
Спасибо большое, Мумин. Я напомню, что сегодня обзор Центральной российской прессы подготовил Мумин Шакиров.
В
Польше назревает серьезный политический кризис. Накануне ухода на летние каникулы с Сейма республики партия самообороны, партнер по правящей коалиции, заявила о выходе из правительства. Это случилось после того, как лидер партии Анджей Лепер был отправлен в отставку с поста вице-премьера по решению премьер-министра Ярослава Качинского. Подробнее о ситуации в Польше беседует мой коллега Кирилл Кобрин и обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Насколько велики шансы того, что вот нынешняя ситуация, связанная с уходом из правящей коалиции одной из партий, может привести к падению всей этой коалиции правоцентристской, хотя, конечно, она довольно далека от центра?
Шансы весьма велики, и в первую очередь потому, что не только младшие партнеры по коалиции, тот же уволенный, так сказать, с места работы Анджей Лепер, глава партии самообороны, но и прежде всего глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качинский сам заинтересован в досрочных выборах. Есть варианты, поскольку именно во вторник Сейм Польши распущен на летние каникулы и вернется к работе только в конце августа. В принципе, у Ярослава Качинского еще довольно много времени для того, чтобы или сколотить новую коалицию, скажем, привлечь к работе гражданскую платформу, или сформировать правительство меньшинства, чего он не хочет, или объявить о досрочных выборах.
Каковы промежуточные итоги правления двух братьев-близнецов, одного во главе государства, другого во главе правительства? Что поляки испытывают? Радость, разочарование, удовлетворение?
Это крайне сложно сказать, поскольку популярность партии «Закон и справедливость» достаточно велика и сейчас. И совершенно не ясно, кто, если досрочные выборы все-таки состоятся, кто на них победит. В принципе, конечно, правление братьев Качинских можно назвать скорее курьезным. Это не первый кризис и не первый даже распад правительства коалиционного. Анджей Лепер уже отстранялся от работы в правительстве единожды. Потом возвращался в правительство, как и его партия. За время правления правительства «Закона и справедливости» в принципе 10 раз в правительстве происходили перестановки, что достаточно высокая цифра. Несколько чиновников подвергались потом судебному преследованию или обвинялись в коррупции. Кстати, в день, когда был Анджей Лепер отстранен от работы, был уволен из правительства министр спорта из партии «Закон и справедливость», партии Ярослава Качинского. То есть это правительство крайне нестабильное. Тем не менее, повторяю, шансы на то, что эта партия может победить и на ее следующих выборах, достаточно велики.
Так на чем же с социальной и политической точки зрения держится эта коалиция?
У соседей это может вызывать недоразумение, разочарование. В Польше, однако же, царят свои законы. Польское правительство соответствует уровню самого общества, поэтому оно является таким, каким оно и есть. То есть оно является правоконсервативным, включая в себя две крайне правые партии, ту же самооборону и Лигу польских семей. Польское общество крайне консервативно, нередко подвержено самым странным предрассудкам, поэтому его сложно сравнивать с западноевропейскими обществами. В этом обществе по-прежнему консервативным, правоконсервативным или радикальным партиям вполне удается сохранить свою политическую нишу.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Председатель Мосгордумы Владимир Платонов подозревает в ксенофобии провластное, прокремлевское движение «Местные». Причиной такого парадоксального конфликта стала прошедшая недавно акция местных под названием «Нелегальное такси. Нам не по пути». Тем временем журналисты издания «Новое время» провели свое собственное исследование и пришли к выводу, что содержание листовок подпадает под уголовную ответственность по статье «Разжигание национальной розни». Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
В конце июня в Москве и Подмосковье появились группы молодых людей с ленточками с символикой молодежного движения «Местные». Они раздавали прохожим листовки, на которых был изображен водитель кавказской внешности и молодая светловолосая девушка, которую шофер явно приглашал подвезти. Надпись на листовке гласила: «Нелегальное такси нам не по пути». Местные призывали граждан не садиться в автомобили, за рулем которых находится нелегал-иммигрант. Как отличить нелегала от легального водителя, молодые люди не объясняли. Председатель Мосгордумы Владимир Платонов, видимо, тоже получил листовку местных. В ее содержании он усмотрел признаки ксенофобии. В сообщении пресс-службы Мосгордумы значится следующее. Владимир Платонов полагает, что формы и методы проведения этих акций способствуют и направлены на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, Конец цитаты. Платонов обратился к заместителю генпрокурора России Виктору Гриню с просьбой дать оценку акции местных. Содержание листовок также заинтересовало журналистов издания «Новое время». Они решили провести независимую экспертизу их содержания. Эксперты, доктор исторических наук Ирина Левинская и председатель группы по правам национальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых Валентина Узунова сделали вывод, что распространяемые листовки подпадают под статью 282 Уголовного кодекса России «Разжигание национальной розни», говорит обозреватель издания «Новое время» Илья Барабанов.
Результат экспертизы был таков, что листовка действительно разжигает межнациональную рознь, приводит к конфликтному противостоянию между группами населения. Эксперты утверждали, что призывы, содержащиеся в тексте, подпадают под действие статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации о разжигании межнациональной розни. Экспертиза эта была опубликована вместе с текстом листовки в журнале The New Times, но никакой реакции со стороны официальных властей на это не последовало, ни со стороны движения местное, ни со стороны прокуратуры. Эксперты исходят из того, что листовка, которую распространяло движение местное, оно не призывает выступать против частного извоза, против частных такси как таковых. Авторы листовки говорят о том, что нельзя ездить именно в машинах, за рулем которых находятся так называемые мигранты.
Активисты местных 10 дней не только раздавали листовки, но и собирали подписи граждан, солидарных с призывом не ездить с нелегалами. Всего, по данным организаторов этой акции, удалось собрать аж 430 тысяч подписей. 28 июня руководитель движения местные Сергей Фатиев торжественно передал подписи руководителю Федеральной миграционной службы генерал-полковнику Константину Армадановскому. На этом крупнейшая акция местных завершилась. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
А вот как прохожие на улицах Волгограда отвечали на вопрос, приходилось ли им ездить на заработки. Опрос подготовила Оксана Загребнева.
Я вот как раз в Волгограде сейчас нахожусь на заработках. Я сама с области приехала, и в Волгограде, вот, на мой взгляд, единственная возможность как-то заработать. Я работаю в летнем кафе официанткой, потому что у нас в деревне работать негде. Приходится вот в город выезжать постоянно на заработки.
Ну да, я как бы и работаю так вот. Но я по полугодиями, можно сказать, сезона так работаю. Я считаю, что ничего в этом плохого нет, в принципе, потому что это можно даже сравнить с работой разведчика. Ты выезжаешь куда-то на полгода, работаешь, зарабатываешь денег побольше, везешь семью потом назад и живешь спокойно, и здесь уже отдыхаешь. А с другой стороны, посмотреть, как вот здесь вот можно заработать на своей родной земле, если вот посмотреть на те места, куда вот берут этих гастарбайтеров, то им же платят копейки-то. Че, ходить тут целыми днями париться, по копейке получать, если можно куда-то заработать, там, я не знаю, в Сибирь куда-то съездить. Существует много разных способов.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, приходилось ли вам ездить на заработки. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Никитин. Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Владимир Бабурин. Речь пойдет об истории и об образовании, и о преподавании истории. В гостях у программы доктор исторических наук, профессор РГГУ Наталья Басовская. Итак, это будет в 7 часов вечера. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил введение ценза оседлости для членов Верхней палаты парламента. Теперь в Совет Федерации могут быть избраны только те кандидаты, кто прожил в своем регионе не менее 10 лет. Сегодня же Совет Федерации рассматривает договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. В Москве совершено нападение на уроженца Дагестана. В ночь на среду неизвестные нанесли ему на улице несколько ударов ножом. Мужчина госпитализирован с ранениями в живот и грудь. В Исламабаде в районе Красной мечети слышна беспорядочная стрельба и взрывы. Военные заявляют, что они контролируют большую часть территории вокруг мечети, но часть экстремистов еще сопротивляется и удерживает заложников. На юге Филиппин обнаружены тела 14 морских пехотинцев, которые отправились на поиски похищенного итальянского священника. По данным военных, 10 моряков были обезглавлены. Это самое кровопролитное за последнее время столкновение правительственных войск с боевиками-исламистами. Делегация Международного агентства по атомной энергии проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе. Совет Безопасности ООН уже дважды вводил против Ирана санкции из-за отказа прекратить свои ядерные разработки. В боснийском городе Сребреница сегодня состоится церемония перезахоронения останков 465 мусульман, убитых отрядами боснийских сербов во время конфликта в 1995 году. Сегодня 12-я годовщина захвата города сербскими формированиями. Аль-Каида угрожает совершить новые теракты в Великобритании в ответ на присвоение рыцарского звания писателю Саламану Ружди, автору книги «Сатанинские стихи». В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. В Москве к концу года ожидается подорожание на 40%. Власти заявляют, что это связано со значительным ростом цен на зерно, а также плохим урожаем из-за засухи.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди снова новости, на этот раз новости Москвы и Петербурга. С городскими новостями Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня должно состояться очередное заседание городского суда по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочерава и покушении на его товарища Максима Сгибая. Не исключено, что процесс могут закрыть для посторонней публики, мотивируя это необходимостью обеспечить безопасность участников процесса. Один из подсудимых по делу об убийстве Тимура Кочерава подвергся нападению в конце июня. Его адвокат считает, что нападение могло быть напрямую связано с рассмотрением дела об убийстве Кочерава в суде. Сегодня обвинение планирует завершить представление своих доказательств о виновности подсудимых. Москва. На западе столицы, на месте деревни Орлова, в скором времени должен появиться новый микрорайон. Сейчас на территории деревни Орлова проживает 51 человек. Основную часть занимают огороды и, как считают чиновники, самовольные строения. После строительства нового микрорайона с детским садом, школой и крытым спортивным объектом население района составит более 1000 человек. Петербург. Бывшая учительница Вера Новак признана виновной в доведении до самоубийства восьмиклассника 262-й школы Романа Лебедева. Она получила 4 года условно с испытательным сроком в 3 года в качестве дополнительного наказания лишение права заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет. Гражданский иск в пользу Белозеровой, бабушки погибшего Романа Лебедева, суд постановил удовлетворить в размере 300 тысяч рублей. В сентябре 2005 года 14-летний Роман Лебедев покончил с собой, бросившись под поезд. В кармане его куртки была обнаружена записка, из которой следовало, что причиной самоубийства стали издевательства со стороны классного руководителя. Однако Вера Новак вину свою не признает, а директор 262-й школы Лилия Иваненкова считает, что дело было сфабриковано.
Если дело находится на контроле у Генеральной прокуратуры, и в это время творится вот такое беззаконие, то это явно политический заказ.
Москва. В столице начинают отмечать 125-летие городского телефона. С сегодняшнего дня по 31 декабря будет действовать специальный выставочный проект «Связь поколений. Поколение связи». Выставка пройдет в Политехническом музее. На выставке все желающие смогут увидеть, как выглядел первый московский телефон в 1882 году, каким он станет в перспективе, какие новые открытия ждут пользователей фиксированной мобильной интернет-связи. Петербург. Городские власти хотят внести поправки в городской закон о жилищной политике, разрешающий расселять частные квартиры без согласия владельцев, если дома попадают в адресную программу развития территории. Документ должен быть готов к осени. В настоящее время принудительно расселять квартиры можно только в том случае, если дом признан аварийным. Новые правила в первую очередь коснутся обитателей хрущевок, на которые приходится 8 из 100 миллионов квадратных метров петербургского жилья. Всего в список адресной программы попали 31 квартал аварийных домов и домов массовой застройки, которые будут подвергнуты реновации. Новости Москвы и Петербурга. 11 июля. Татьяна Волович.
Сегодня Росприроднадзор, как ожидается, должен получить результаты проб воды из Москвы-реки в связи с недавним загрязнением, причина которого – слив жидких строительных отходов с Краснопресненской набережной. Краснопресненская набережная – это как раз там, где строят небоскребы Международного делового центра «Москва-Сити». Оценив ущерб, нанесенный экологии столицы, Росприроднадзор, возможно, потребует приостановить строительство «Москвы-Сити», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алина Темнова.
В конце июля на Москве-реке появился остров общей площадью около 2 квадратных километров. Своим появлением остров обязан строительным предприятиям, из отходов работы которых он образовался. Стройку в районе Краснопресненской набережной уже почти 10 лет с переменным успехом ведет компания «Сити». Строит огромный и по размерам, и по инвестированию международный деловой центр «Москва-Сити». 3 июля, когда экологи обнаружили остров из мусора, по предписанию Росприроднадзора стройка прекратилась на 5 дней, рассказывает заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
Те меры, которые Росприроднадзор мог принять без решения суда, уже исчерпаны. Соответственно, документы на административное наказание по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, это остановка на 90 дней, поданы в суд.
Сейчас в Росприроднадзоре ждут результаты экспертизы, чтобы подсчитать ущерб.
Мы сможем определить ущерб, но уже могу сказать, что мост с водостоком был ликвидирован по нашему предписанию, этот остров из мусора. Выведено, вдумайтесь в эту цифру, более 2250 тонн мусора.
Замглавы Росприроднадзора опасается, что если строительные отходы и дальше будут сбрасывать в реку, то основная водная артерия столицы может попросту обмелеть. Тем временем деловой центр Москва-Сити строится. Срок сдачи последних объектов – 2009 год. Представители компании вообще заявили, что никаких предписаний от Росприроднадзора они не получали. Такое поведение прокомментировал депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Я просто знаю тактику строителей. Они обычно предпочитают делать вид, что ничего никогда не происходит, чтобы снизить остроту интереса к той или иной проблеме, которая у них возникает. И, конечно, это совершенно правильно. Я абсолютно поддерживаю здесь действия Росприроднадзора. И вообще пренебрежение к нормам экологии является скорее правилом, чем исключением при строительных работах.
3 года назад, когда еще Росприроднадзор занимался надзором в сфере строительства, замглавы ведомства Олег Митваль заявил, что у некоторых объектов в центре Москва-Сити нет экологической экспертизы. Дело в том, что закон об обязательной процедуре прохождения экспертизы при начале застройки вышел на месяц позже, чем московское правительство утвердило проект Москва-Сити.
Экспертизу должны получать строители, и это было в законе, который, кстати, отменили поправку к градостроительному кодексу с 1 января. Но ранее это было в законе, и должны были строить только при наличии государственной экологической экспертизы. Я знаю точно, что в 95-м году конкретных строителей у этих участков не было.
Закон об обязательном прохождении экологической экспертизы действовал недолго, рассказывает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Самое интересное, что и по действующему законодательству, к сожалению, экологическая экспертиза при строительстве не требуется, потому что принят новый вариант градостроительного кодекса, который освобождает строителей от необходимости иметь экологическую экспертизу.
Именно эта поправка в законе может дать застройщикам шанс избежать административного наказания. Неутешительные выводы сделал Сергей Митрохин.
Острова не будет, но отходы все равно останутся в Москве-реке. И, конечно, экологии Москвы-реки и города в целом нанесен серьезный ущерб. Я опасаюсь, что Росприроднадзор не сможет добиться выплаты адекватной компенсации за этот ущерб.
Вместе с тем документы на административное наказание, остановку деятельности застройщиков на 90 дней, поданы в суд. По утверждению специалистов, изменение фарватера повлекло за собой изменение всей гидрографии Москвы-реки. Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль заявил, что намерен добиться прекращения сброса отходов строительства в районе Москва-Сити или остановки работ до тех пор, пока с территории не начнут вывозить мусор и не организуют специализированные очистные сооружения. Самый печальный финал этой истории для компании «Сити» – это снос построек, признанных незаконными без прохождения экологической экспертизы. А внимание Росприроднадзора привлекли и другие крупные стройки в природоохранных зонах Подмосковья, Ленинградской области и Краснодарского края. Кстати, по информации Олега Митвеля, застройщик жилых комплексов «Воробьевы горы» и «Алые паруса» компании «Донстрой» также не получила разрешения экологов. Алина Темнова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди у нас обзор региональной российской прессы. Сегодня очередь Челябинска. О наиболее любопытных публикациях прессы Челябинска расскажет Александр Валиев.
До выборов в Госдуму еще полгода, а челябинские социологи уже вовсю строят прогнозы об их возможных результатах. О предсказаниях Уральского аналитического центра на днях сообщил сайт ura.ru. Социологи предполагают, что явка на предстоящих выборах в Челябинске составит от 53 до 55%. Прогноз обещает, что 7-процентный барьер на выборах в Думу по Челябинску смогут преодолеть только 4 партии. К «Единой России», коммунистам и либерал-демократам, представленным в нынешнем парламенте, должны присоединиться эсеры. Правда, социологи утверждают, что слияние партий не принесло объединение электоратов Родины и Российской партии пенсионеров. Большая часть сторонников Родины возвращается к КПРФ. Для коммунистов, кстати, прогноз составлен довольно благоприятный, и социологи полагают, что даже в областном центре КПРФ вполне способна получить порядка 19% голосов, не говоря уже о сельской местности. ЛДПР, по мнению исследователей, сохранит свой показатель 4-летней давности и получит около 11 с небольшим процентов. «Единая Россия», пишет ура.ру, может дотянуть до 55%. Однако ряд наблюдателей высказывает сомнения по поводу способности руководства областного штаба «Единой России» обеспечить нормальный ход кампании в Челябинске. Последние несколько дней все средства массовой информации Челябинска вспомнили конопляный марш, прошедший в городе в мае. Над инициаторами акции состоялся суд. Это и стало информационным поводом для челябинских журналистов вспомнить майские события. Местные СМИ напоминают, что 5 мая возле памятника Курчатову 18 молодых людей выступили за легализацию травки, развернув плакаты с призывом поддержать их движение и предлагая прохожим красочные буклеты с разъяснениями, почему марихуана не наркотик. Пикетчиков доставили в отделение милиции и завели на них административные протоколы, а затем отправили на медицинское освидетельствование. Некоторые интернет-ресурсы, в частности Челябинск.ру, сообщили о том, что милиция задерживала людей, не имеющих к акции ни малейшего отношения, но оказавшихся поблизости. Впоследствии им пришлось потерять полдня и подвергнуться довольно унизительным процедурам. Теперь активистов марша суд центрального района города приговорил к административным арестам, а остальные оштрафованы. Между тем, челябинская комсомолка рассказывает о студенте Антоне Семизарове, который разработал собственный вариант реформы вооруженных сил на период перехода к контрактной армии. Вот что говорит автор о своем проекте.
Предложил президенту такую реформу на период перехода нашей армии на контрактную основу. В ней подразумеваются 3 класса, которые присуждаются военнослужащим по их профпригодности. Первый получается после 6 месяцев любым военнослужащим, как он даст присягу. Но остальные 2 класса проводятся при последующих аттестациях через 6, 12, 18 месяцев. Они дают право на заключение контракта с частью занесения на счет денег.
Те, кто благополучно прошел аттестации, получают льготы при демобилизации, а на их счет начисляются премиальные. Контракт на дальнейшую службу заключают лишь с лучшими. Челябинская комсомолка пишет, что Антон отправил свои материалы в Москву верховному главнокомандующему Владимиру Путину. В администрации президента письмом заинтересовались и отправили его в Министерство обороны с указанием рассмотреть. Но ответа оттуда Антон пока не дождался. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве без 15 час, и я напомню главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Ливии оставил в силе смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, обвиненным в умышленном заражении детей СПИДом. До этого появлялись сообщения о том, что удалось достичь соглашения с семьями пострадавших в обмен на смягчение приговора. Совет Федерации одобрил введение ценза оседлости для членов Верховной Палаты Парламента. Теперь в Совет Федерации могут быть избраны только те кандидаты, кто прожил в своем регионе не менее 10 лет. В Москве совершено нападение на уроженца Дагестана. В ночь на среду неизвестные нанесли ему на улице несколько ударов ножом. В Исламабаде в районе Красной мечети слышна беспорядочная стрельба и взрывы. Военные заявляют, что они контролируют большую часть территории вокруг мечети, но часть экстремистов еще сопротивляется и удерживает заложников. На юге Филиппин обнаружены тела 14 морских пехотинцев, которые отправились на поиски похищенного итальянского священника. По данным военных, 10 моряков были обезглавлены. Это самое кровопролитное за последнее время столкновение правительственных войск с боевиками-исламистами. Делегация Международного агентства по атомной энергии проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе. Совет Безопасности ООН уже дважды вводил против Ирана санкции из-за отказа прекратить свои ядерные разработки. Аль-Каида угрожает совершить новые теракты в Великобритании в ответ на присвоение рыцарского звания писателю Салману Ружди, автору книги «Сатанинские стихи». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Совет Федерации России рассмотрит закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. В бюджете также определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Большинство стран, входящих в рабочую группу по вступлению России во Всемирную торговую организацию, выступает за скорейшее завершение этого процесса. Как сообщил руководитель делегации страны на переговорах, представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков, принято решение о возобновлении обсуждения доклада рабочей группы, которая собиралась последний раз почти год назад. Такие консультации, по его словам, состоятся в Женеве в конце июля. Российский завод американской компании Ford Motor в конце 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. В Европе автомобили последнего поколения этой модели появились в продаже 3 месяца назад. Начальный объем выпуска Ford Mondeo на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч автомобилей в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится с нынешних 72 тысяч до 125 тысяч автомобилей в год. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех автомобилей зарубежных марок. За первые 6 месяцев года, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в стране было продано 46 тысяч автомобилей этой модели. Всемирный банк представил доклад об эффективности государственного управления в 212 странах мира. Согласно документу, за минувшие 10 лет она существенно выросла, в частности, в Кении, Руанде, Алжире, Либерии и Таджикистане, а снизилась в Белоруссии, Венесуэле, Зимбабве, Кот-д'Ивуаре и Таиланде. Россия, как считают авторы доклада, за это время не показала существенного прогресса в повышении эффективности государственного управления. Она по-прежнему соседствует с Венесуэлой, Ираном, а также с африканскими странами. Курс доллара на сегодня 25 рублей 66 копеек. На 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки. По сравнению со вторником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и завершает нашу программу, как обычно, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что начнем с новостей футбола, поскольку есть о чем поговорить в этой сфере, не так ли?
Ну да, главные события этого дня связаны именно с футболом. Вот совсем недавно, уже глубокой ночью, или даже, правильнее сказать, ранним утром по московскому времени, был сыгран первый полуфинал Кубка Америки, проходящего в Венесуэле. Бразилия встречалась с Уругваем, там ничья 2-2, и по пенальти бразильцы выиграли 5-4 и вышли в финал.
И какова теперь картина на Кубке Америки? То есть остался еще один матч в полуфинале, не правда ли?
Ну да, сегодня он будет сыгран, Аргентина-Мексика, но вот видите, уже ясно, что полуфиналы, ну они по определению, конечно, должны быть более упорными, чем четвертьфиналы, но на сей раз в розыгрыше Кубка Америки вообще какие-то были ну, я не знаю, чуть ли, как их назвать, пародийные, может быть, четвертьфиналы, потому что там какой был счет? 6-0-4-0, 6-1-4-1.
В общем, неожиданно, неожиданно, совершенно.
Да, борьбы никакой. Вот уже видим, что в полуфинале Бразилия и Уругвай уже сыграли совсем не так. Ну и надо полагать, что Мексика с Аргентиной тоже будут вести упорную борьбу, но зато благодаря вот этой результативности, какой важный плюс, этот турнир может установить очередной рекорд, потому что на данный момент рекорд принадлежит предыдущему розыгрышу, он в Перу проходил, и там 78 мячей было забито за весь турнир, а сейчас 76, ну и еще впереди, естественно,
осталось
три матча, да, полуфинал.
И еще за третье место.
Матч за третье место и финал, да. Так, ну, что вот,
скорее всего, то есть можно сказать, что скорее всего будет побит этот рекорд, но все-таки 2-3 мяча за три матча или там три мяча забьют, я думаю.
Должны.
Это был бы прекрасный результат для Кубка Америки. У меня вопрос по поводу именно сборной Бразилии. Насколько я понимаю, бразильцы не так уж стабильно выступали на этом чемпионате. Как вы оцениваете их выступление, пока они все-таки уже добрались до финала, тем не менее, и насколько я знаю, и насколько мы все знаем, там выступал даже и футболист из ЦСКА, Вагнер Лав. Как вы оцениваете в сборную и как вы оцениваете игру непосредственно Вагнера Лава?
Но если говорить о нестабильности бразильцев, то можно, конечно, только говорить с точки зрения показанной ими игры, которая не всегда была такая, ну, видимо, особенно впечатляющей, хотя я не буду делать вид, что смотрел все матчи от начала до конца, естественно, тут и с перепадами во времени, в общем, все это не так просто, но старался по возможности. Но про бразильскую сборную, ну, с точки зрения результата тут вообще как бы ни к чему не придерешься. Никогда
вышли,
не было
вышли,
сомнений,
да.
Никогда не было сомнений в том, что Бразилия там не так, как вот молодые бразильцы в Канаде на чемпионате мира там еле-еле вышли с третьего места в группе. Но, собственно, сейчас не о них, хотя там тоже есть представитель ЦСКА, как мы знаем. Вот. Ну так, что касается игры, то ведь сразу было ясно, и Дунга заранее говорил об этом, что это будет, ну, экспериментальный, не экспериментальный, но факт тот, что необычный состав. Потому что многим лидерам надо отдохнуть после сезона, справиться, видимо, он рассчитывал и без них. Ну и действительно, вот теперь Робиньо там главный лидер. Молодой, видимо, не устал еще от сезона, так как устали там, я не знаю, кто, Рональдиньо там, ну, в общем, многие игроки, естественно, которых нет там. Поэтому, как бы, ну, заранее было ясно, что особо предъявлять такие серьезные претензии тут не следует, потому что это наигрывается. Наигрывается команда, наигрывается состав. Ну, вот, собственно, и все, что можно сказать о бразильцах. Вагнер Лав мне лично нравится. Ну, мне и в ЦСКА нравится, и в сборной Бразилии, когда он играет, то тоже мне нравится.
То есть картина не испортила в любом случае, можно
абсолютно. В общем, молодец.
К важному другому футбольному событию переходим. Суперкубок Украины.
Да, он состоялся в Одессе, вот прошел этот матч, был разыгран этот трофей, ну, естественно, Киевская «Динамо» и Донецкий «Шахтер» встречались, хотя киевляне являлись обладателями всех трофеев сезона ушедшего, поскольку они выиграли чемпионат и кубок, ну, а «Шахтер» так как, естественно, ближайшая к ним команда, вот, других-то и нету. Ну и тоже вот здесь, как и в матче Бразилия-Уругвай, ничья 2-2, и тоже по пенальти решалась судьба трофея 4-2, с таким счетом выиграли киевляне, и во второй раз подряд стали обладателями Суперкубка.
И опять-таки нельзя не упомянуть, рассказывая про этот матч, что ему предшествовал некоторый, я бы даже сказал, скандал. Правильно ли я характеризовал то, что происходило до этого?
Я думаю, это мы так можем про каждый матч «Динамо» «Киев-Шахтер» говорить. Там все время страсти накаляются. Да, действительно, там была целая история, но она, во-первых, связана была с отложенной дисквалификацией двух киевлян еще за нарушение там в матче прошлого чемпионата, тоже против «Киевского Динамо». Там 3 недели разбиралась комиссия, рассматривала всякие протесты, и поэтому, естественно, дисквалификация на 3 недели позже вступила, соответственно, должна была закончиться позже. И вот Калибер и Юсуф, вот те игроки, которых в итоге дисквалифицировали, они вынуждены были отбывать дисквалификацию позже, в том числе вот и в матче за Суперкубок не могли играть, поэтому Киевская «Динамо» тогда сказала, что вообще, раз так, мы будем играть вторым составом, дублем, ну, а потому что вообще этот совершенно в данном случае не важен этот матч, поскольку его вообще не следует проводить, раз одна команда выиграла и чемпионат, и Кубок страны. Хотя, я думаю, как раз логично было уже провести хотя бы потому, чтобы вот этот Кайберу и Юсуфу засчитали лишний этот матч дисквалифицированный.
Ну да, да.
Да, иначе бы они тогда пропускали бы еще. Ну вот, собственно, и все. Вот, как мы видим, и не основным составом «Динамо» все равно сумело выиграть.
Ну, тем самым мы констатируем, что начался новый сезон футбольный на Украине, и правильно ли я понял, что он буквально через несколько дней будет уже регулярный чемпионат начинаться тоже с матча «Шахтер-Динамо-Киев»?
Да, вот так уже, я думаю, соперники совершенно устали совпадение друг от друга. Да. Ну, действительно, в первом туре вот в Донецке один из матчей первого тура будет «Шахтер-Динамо». Ну, вот что делать? Может быть, им-то как раз и выгодно быстрее там друг с другом разобраться в начале, когда еще весь круг там впереди, можно дальше...
Олег, и последняя футбольная тема, которую нельзя обойти стороной. В России расширили рамки трансферного окна. Вы не могли бы для наших слушателей прояснить, что это такое, насколько и зачем вообще это делается?
Ну, это еще Премьер-лига предложила это сделать. Вот вчера исполком Российского футбольного союза согласился с этим предложением. И теперь с 12 июля по 31 августа. Оно должно было начаться 3 августа. Это, ну, в смысле, открыться, видимо, про окно надо так говорить. Открыться оно должно было 3 августа. Вот перенесли. Но тут, на самом деле, не так просто, потому что это надо утверждать в вышестоящих инстанциях. Вот президент
футбольных ФС, имеется в виду,
ну, конечно, да. Виталий Мутко как раз президент РФС сказал, что в ближайшее время надо соответствующие документы послать в ФИФА и УЕФА. Ну а для чего это делается? Ну, вы же понимаете, российский футбол, ну, всегда так исторически связан вот с этим календарем, который не совпадает с Европой. И очень сложно, с одной стороны, правильно было бы ко второму кругу, допустим, все это дело сделать, усилиться. Но, с другой стороны, много же соревнований в мире проходит сейчас. Вот мы говорим, Кубок Америки, молодежный чемпионат мира, там, я не знаю, европейское сейчас первенство будет для 19-летних. Ну, после таких турниров же осуществляются все эти трансферты, правильно? До этого же никто не будет решать судьбу игроков. Ну, вот поэтому так вот и приходится делать. Получается, аж на полтора месяца растягивается это окно. Ну, такая вот ситуация.
Спасибо, Олег. К сожалению, сегодня нам удалось поговорить только про футбол. Я благодарю Олега Винокурова, который подготовил сегодняшний выпуск спортивного обозрения в нашей программе. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 1:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Образование» в прямом эфире, как обычно, и проведет ее тоже, как обычно, мой коллега Александр Костинский. Сегодня тема программы «Итоги и перспективы единого государственного экзамена». Это будет через несколько минут, ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Некоторые молдавские эксперты говорят, что освобождение Пассата – решение скорее политическое, чем...
Черные списки отменяет не только украинская, но и российская сторона.
Ясно, что албанцы пойдут на все, чтобы добиться своей цели.
Следствие продолжает придумывать какие-то новые обвинения. Покоя эту организацию не оставит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».